В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 19 декабря, сейчас в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. Микрофон Олег Усов. Слушайте нашей программе «Тбилиси» о Вацлаве Гавеле.
Очень благородный и прекрасный человек, настоящий демократ.
Цхинвали Алла Джоева от борьбы отказываться не намерена.
Кому нужно было устраивать в Южной Осетии вот такой провокационный срыв выборов?
В грузинской столице у осетин и абхазов появился свой дом.
Мы должны поэтапно убедить этих людей, привести их сюда, показать не только Тбилиси, но и другие города.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. Европейский суд по правам человека признал приемлемым межгосударственный иск Грузии против России. Похороны экс-президента Чехии Вацлава Гавела пройдут, скорее всего, в пятницу 23 декабря. Ким Чен Ын, сын скончавшегося лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, назван великим преемником. Европейский суд по правам человека признал приемлемым межгосударственный иск Грузии против России. Как сообщила пресс-служба суда, рассмотрение этого вопроса состоялось еще 22 сентября, после чего его изучение продолжилось за закрытыми дверями. Грузия обратилась в Страсбургский суд 11 августа 2008 года. Тбилиси заявляет о нарушении России ряда норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод во время конфликта августа 2008 года и в последующий период. Россия после вооруженного конфликта с Грузией в августе 2008 года признала независимость самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. В Грузии в ответ на это разорвала дипломатические отношения с Россией. В Киеве на прошедшем в понедельник саммите Украина и ЕС объявлено о завершении длительных переговоров по договору о ассоциации, частью которого является соглашение о зоне свободной торговли. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Как заявил на саммите президент Совета ЕС Герман Ван Ромпей, завершение переговоров не означает окончание процесса. Подписание и ратификацию договора об ассоциации Брюссель увязывает, в частности, с проведением на Украине осенью будущего года честных парламентских выборов. Кроме того, Европейский Союз обеспокоен ситуацией со свободой слова в стране и заполитизированностью украинской судебной системы, называя показательным в этом контексте дело Юлии Тимошенко. Как известно, в октябре бывшего украинского премьера приговорили к 7 годам тюрьмы по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. В то время, когда глава государства Виктор Янукович встречался с лидерами Евросоюза, его администрацию пикетировали около 1000 приверженцев евроинтеграции Украины, требовавших от властей освободить Тимошенко. При этом 15 человек были задержаны милицией за участие в несанкционированной акции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Лидеры России, Белоруссии и Казахстана договорились о создании Евразийской экономической комиссии. Соответствующее соглашение подписано сегодня в Москве в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором участвовали президенты трех стран Дмитрий Медведев, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Председателем коллегии Евразийской экономической комиссии назначен министр промышленности и торговли России Виктор Христенко.
Эхо Кавказа. Новости.
Спасатели обнаружили тела 16 погибших в результате крушения буровой платформы «Кольская» в Охотском море, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта, рассказывает Елена Поляковская.
Сообщение о сигнале СОС с плавучей буровой платформы «Кольская» в Охотском море поступил в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС по Сахалинской области 18 декабря в половине 10 утра по местному времени. Платформу «Кольская» перемещали от западного побережья Камчатки на Сахалин. В процессе буксировки судна в районе с сильным штормом волны разрушили два воздушных танка «Буровой». В них начала поступать вода. По факту крушения плавучей буровой платформы Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта», повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Эксперты-экологи считают, что к трагедии с платформой «Кольская» привело несоблюдение норм безопасности и нарушение законодательства. Юрий Мелехов, генеральный директор компании «Арктикморнефтегазразведка», которая владеет буровой «Кольская», в понедельник сообщил журналистам, что предприятие выплатит семьям погибших 3 миллиона рублей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В парламенте Испании выступил с программной речью новый премьер-министр страны Мариано Рахой. Об этом рассказывает Виктор Черецкий.
Первоочередной задачей нового правительства, представленного либеральной народной партией, является борьба с бюджетным дефицитом. В будущем году предстоит урезать бюджет на 16,5 миллиардов евро. Будут сокращены управленческие структуры, расходы на социальные нужды. Увеличить ассигнование Рахой обещал лишь на пенсии. Правительство выполнит свое предвыборное обещание. Мы увеличим покупательную способность наших пенсионеров, но это будет единственное увеличение расходной части бюджета. Для борьбы с экономическим кризисом новые власти Испании намерены провести так называемую трудовую реформу, которая упростит процедуру найма и увольнения трудящихся. Также планируется снизить налоги с начинающих предпринимателей. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Похороны экс-президента Чехии Вацлава Гавела пройдут, скорее всего, в пятницу 23 декабря, сообщают сегодня чешские СМИ. Гавел скончался в воскресенье на 76-м году жизни. Ким Чен Ын, сын скончавшегося лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, назван великим преемником. Так пишут сегодня о нем северокорейские СМИ. Ким Чен Ын назначен главой комиссии по организации похорон отца. Они пройдут 28 декабря. По последним сообщениям, Ким Чен Ир умер 17 декабря от сердечного приступа. Ему было 69 лет.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям уходящего дня. Число депутатов в грузинском парламенте остается прежним. Такое решение сегодня во время переговоров приняли представители правящей партии и часть оппозиции страны. Они решили отказаться от своего первоначального плана уменьшить количество мажоритарных депутатов и увеличить число парламентариев, прошедших по партийным спискам в парламент. Над темой работала моя коллега Олеся Вартанян.
Сегодня рано утром спикер парламента Давид Бакраза сообщил, что готов отказаться от идеи увеличить количество депутатских мандатов. Предполагалось, что их станет 190. Для проведения финальных консультаций он пригласил к себе в кабинет лидеров правящей партии и нескольких оппозиционеров. После полуторачасовых переговоров оппозиционеры расходились с видимым раздражением. Они не скрывали своего крайнего недовольства тем, что им пришлось согласиться на новую формулу формирования парламента, которая почти не отличается от существующей.
Число депутатов не изменится, их будет 150 человек. Мы сумели перейти к компромиссному варианту. 77 депутатов пройдут по пропорциональному списку, 73 места отойдут мажоритариям.
Сказал один из лидеров христианских демократов Ливан Вепхвадзе. В течение года оппозиция добивалась от власти снижения числа мажоритарных мандатов. По сложившейся годами традиции, их обладателями становились представители правящей партии, и за счет этого власть получала гарантированное большинство в парламенте. Таким будет и следующий состав парламента, уверен член республиканской партии Вахтанг Маладзе. Он считает, что новая формула гарантирует национальному движению победу на следующих парламентских выборах.
Такая пропорция дает возможность обеспечить парламентское большинство за счет депутатов-мажоритариев. То есть создать такую ситуацию, когда партия, получившая, скажем, по пропорциональным выборам 40% голосов, на самом деле реально в парламенте может иметь 60-65% мандатов.
Говорит член республиканской партии Вахтанг Маладзе. Первоначальное решение увеличить число депутатов до 190 человек было принято задолго до появления Бедзины и Ванишвили на политической сцене. Эксперты говорили, что тогда власть была готова на то, чтобы потесниться и пустить в парламент представителей оппозиции. Сегодня лидер новых правых Давид Гамкрылидзе с горечью отмечал, что резкое неприятие со стороны части оппозиции идеи увеличения численности депутатского корпуса дала повод властям вернуться к принципу «победитель забирает все».
Это выглядело так, что как будто для новых правых или христиан-демократов делалось, а в реальности мы сделали для того, чтобы в будущем парламенте был бы намного лучше представлен политический спектр, представлены другие политические силы, и был бы реальный баланс.
Сказал Давид Гамкрылидзе. Взамен на уступку оппозиционеры выторговали у властей обещание, что с декабря 2013 года право изменять Конституцию будет иметь лишь та политическая партия, которая сумеет получить 75% мест в парламенте. Для них также будут облегчены правила внесения законодательной инициативы. Завтра новый избирательный кодекс и поправки в Конституцию страны поступят на утверждение в парламент. Новый порядок формирования парламента будет принят до конца этого года. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Переходим к ситуации в де-факто Республике Южная Осетия. Процесс выполнения соглашения между Кокотой и Джоевой – такова тема завтрашней встречи, исполняющей обязанности президента этой республики Вадима Бровцева с представителями оппозиции. Лидер оппозиции Алла Джоева полагает, что власти не хотят выполнять взятые на себя обязательства. С Аллой Джоевой сегодня побеседовала моя коллега в Синвале Ганна Яновская.
По моим опросам, многие люди в городе приходят к мнению, что самороспуск парламента после принятого им такого решения – это единственный выход. Как считаете вы?
В парламенте много достойных людей, я их искренне уважаю. Они, во-первых, достаточно патриотичны и очень профессиональны. Но общая моя оценка парламента крайне негативная. Сенатор – это в первую очередь образованный человек. Во вторую очередь, человек, который способен создавать законы, достойные уважения. Потому что, чтобы уважать закон, надо в первую очередь такой закон создать, который надо бы уважать. Партийной системы в Южной Осетии как таковой нет. Была компартия, но она канула в лету. Да, последние ее представители есть, они изо всех сил держатся. Но они достаточно ослаблены. Болезнь Станислава Яковлевича еще их ослабила. Остальные партии, единство и народники, вспоминают о нас тогда, когда наступают очередные выборы, и точно так же благополучно забывают. Зато они не забывают решать посредством югостинского народа свои личные проблемы. И это не моя единоличная оценка. Это оценка деятельности определенной части парламента всем югостинским обществом. Потому что протестные настроения, они касались не только президента, его ближайшего окружения, но и, несомненно, той политической партии, которую он возглавлял, и народной партии, которую он прикормил. Эдуард Юрьевич хочет во что бы то ни стало нам всем доказать, что его роль в нашей истории бесценна. Время покажет. У меня другая оценка его действий. Я считала и считаю, что то, как он разложил осетинский народ, не смогли сделать наши самые ярые враги. Много говоря о традициях наших предков, он элементарно не сделал ничего для того, чтобы обозначить какие-то побудительные мотивы к тому, что независимый народ должен научиться трудиться. Ибо только труд может помочь ему быть хоть немного самостоятельным. А сейчас мы что? Мы все уподобились наркоманам, которые вот сидят на игле. А если на секунду этот воздух перекроют, я имею в виду финансовую российскую помощь, то что будет делать эта огромная армия людей?
Алла Алексеевна, вот говорят, что оппозиция ушла на время. Это так?
Нет, на арене политических баталий, в принципе, работают те же стратегии, что и на войне. Ты иногда делаешь шаг вперед и два шага назад для того, чтобы передислоцироваться, обдумать результаты всех своих действий, выработать какую-то новую тактику и наступить в тот момент, когда это будет нужно. Люди доброй воли во всем мире с нами. И всем мыслящим людям непонятно, кому нужно было устраивать в Южной Осетии вот такой провокационный срыв выборов. Явно, что не друзьям Южной Осетии. Вместе с тем мы работаем по многим каналам. Мы хотим получить экспертную оценку решения суда, решения парламента Республики Южная Осетия. И нету такой силы, которая остановит нас на этом нашем пути движения к поискам истины.
Многие ребята из вашего штаба сейчас задержаны и ведутся следствия. Я говорю о тех ребятах, которые, вот 5 человек, которые во Владикавказе задержаны.
Что и 5 человек во Владикавказе, и здесь еще не все выпущены. Мы поднимали и будем поднимать вопросы и о Тедееве, и о Кочееве, Алане, и, несомненно, о тех ребятах, которые арестованы в Северной Осетии. Пытаясь предъявить им уголовщину, тем самым определенные силы в Северной Осетии хотят показать криминальный характер нашего движения. Мы стоим на той точке зрения, что это политические заключенные. И доказательств у нас к тому достаточно много.
Завтра у вас состоится встреча с Бровцевым. Вы надеетесь на какой-то положительный исход этой встречи?
Пока что я вижу перетасовывание колоды. И нет принципиальной разницы, если ты человека увольняешь с одного места и переводишь его на второе такое же хлебное место. Я думаю, народ 27 ноября вынес приговор всей чиновничьей системе Южной Осетии. А если из этого не сделано никаких выводов, то, естественно, народ и дальше будет отстаивать свои права, и я верю, что победа в итоге будет обязательно за нами, потому что за нами правда.
Вопрос, который я задавала и на улицах людям после решения парламента, допустит ли Аллу Алексеевну до выборов 25-го?
А это совершенно не принципиально, потому что тут вопрос не в личности, потому что не нужен был с подачи какой-то президент-патриот. Нам нужен был только легко управляемый и манипулируемый человек, который продолжал бы работать тем схемам, которые были накатаны к этому времени. Поэтому речь обо мне совершенно не идет. Но мы обязательно найдем такую кандидатуру, которая поможет нам нанести им сокрушительный удар. И это будет уже не 17 тысяч, а гораздо больше.
С Аллой Джоя беседовала Ганна Яновская. Среди пунктов соглашения, которые завтра намерены обсудить Вадим Бровцев и представители юго-осетинской оппозиции, освобождение ее сторонников, арестованных в Северной Осетии в начале декабря. Об этом только что с вами высказала Алла Джоева в беседе с Ганной Яновской. Материал о арестованных сторонников юго-осетинской оппозиции подготовила моя коллега во Владикавказе Жанна Тарханова.
Несмотря на то, что оппозиционеры уже третью неделю находятся под следствием, следственные мероприятия в отношении арестованных активистов Владикавказского штаба Аллы Джоевой не проводятся, говорит супруга Таймураза Гаглоева Луиза Гигалаева. Объясняется это, по ее словам, просто.
Политика все. Это вот связано с выборами. И вот они их будут держать, вот как следователи сами говорят, до марта, пока там в Южной Осетии у нас не закончатся выборы. Наш по улице Леонова, 6, дал плохую характеристику на моего мужа. Об этом нам сообщил адвокат. Вчера я пошла, значит, к нему. Он мне ответил, что такого не может быть. Такую характеристику я никогда не давал. И это, говорит, наверное, кто-то подделал за меня.
В отличие от Таймураза Гаглоева, следственные действия по делу главного редактора сайта wasamonga.ru Сослана Кукоева уже завершены. Его жена Анна Кукоева считает, что результаты проведенных экспертиз сфальсифицированы, а следствие наспех состряпало доказательства вины, говорит Анна Кукоева.
Глядя на то, как это дело продвигается, я смотрю, что они очень быстро хотят их всех прикрыть дела, посадить, и посадить довольно-таки надолго. Единственный шанс как-то их оттуда заполучить еще обратно в нормальную жизнь, это обратиться к международным правовым организациям. Ну а нашего следователя, кстати, тоже завели уголовное дело, потому что они с самого начала почему-то решили, что он сотрудничает с нами. И все это дело от самого Азбайматов, что он в сговоре со своим подследственным.
Североостинский правозащитник Руслан Макаев полагает, что поскольку югоостинская власть действует нелогично, ее действия непредсказуемы. Он, однако, рассчитывает, что пункт соглашения об освобождении политзаключенных все же будет выполнен, поскольку рано или поздно руководство Южной Осетии либо придется признавать обязывающую силу соглашения, либо открыто пойти на его разрыв. А это неизбежно приведет к обострению политического кризиса в республике, вторая фаза которого может оказаться куда острее, нежели первое. Оппозиционеры также выражают намерение обратиться с судебными исками о защите чести и достоинства. По их мнению, экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокоит в своих последних интервью оклеветал активистов Владикавказского штаба Аллы Джоевой. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А исполняющий обязанности президента де-факто Республики Южная Осетия Вадим Бровцев провел первые кадровые перестановки в качестве временно исполняющего главы республики. В общей сложности эти перестановки затронули 11 руководящих постов в правительстве и органах местного самоуправления. Наблюдатели обращают внимание, что пока в правительстве Бровцева не нашлось места для оппозиционеров. За оппозицией стоит большинство юго-осетинского электората. На темой работал мой коллега Мурат Гукимухов.
Оппозиционер, в прошлом прокурор республики Аксар Кочеев, перечисляя имена назначенцев, говорит, что среди них достаточно лиц из команды экс-президента, чтобы заявить об укреплении в правительстве позиции Эдуарда Кокоиты. Поэтому, считает господин Кочеев, кадровые перестановки не могут быть одобрены большинством избирателей Южной Осетии, поддерживающим оппозицию. По мнению Аксара Кочева, вызывает тревогу и тот факт, что в новом правительстве не нашлось места для представителей Аллы Джоевой. А это уже нарушение соглашения об урегулировании политического кризиса в республике, достигнутого при посредничестве российской стороны, говорит Аксар Кочеев.
Подписано соглашение, что Баранкевич должен стать одним из вице-премьеров. А Баранкевичу прямо заявляют, что у меня такой должности нет. Тогда я не понимаю, надо какого... Тогда они записали соглашение. Коль скоро вы записали соглашение, выполняй. Народы говорят, что все те лица, которые заставляли Аллу Алексеевну путем угроз, что вот здесь прольется кровь, на вас ляжет ответственность и прочее, это те лица именно, которые замещены в этих коррупционных схемах. Иначе мы не понимаем, человек, упоминание имени которого вызывает в народе лютую ненависть, почему так судорожно за него цепляются определенные круги в России.
По мнению лидера оппозиционной народной партии Ролана Келексаева, суждение о том, что кадровые назначения в правительстве происходят с учетом интересов Эдуарда Кокоиты, не соответствует действительности. По мнению Ролана Келексаева, Вадим Бровцев формирует правительство под себя.
Люди были, которые просто перебежали от Кокоиты, и он тогда их снял. А Бровцев их взял и обратно назначил. Ну, это, конечно, есть отрицательные персонажи тоже, но... Я просто уверен, что этими назначениями Бровцев просто с того кадрового потенциала, который ему достался в наследство, он просто выбрал более-менее таких приемлемых, способных хоть что-то сделать. Потому что выборы 25 марта на носу, и поэтому ему просто нужны люди, которые хоть что-то начнут делать. Мы прекрасно понимаем, что зимой ничего особо не покажешь, но хоть что-то. Хотя бы какие-то сдвиги. Ну, поэтому я не думаю, что команда какой-то укрепляется. На самом деле я знаю, что команда какой-то была против этого.
Оба оппозиционера признают, что господин Бровцев должен сформировать переходное правительство, где бы были представлены различные политические силы. В противном случае он рискует переадресовать широкие протестные настроения новому руководству республики. Известно, что несколько дней назад господин Бровцев во время встречи с Аллой Джоевой и Анатолием Баранкевичем взял неделю для принятия кадровых решений, которые, по его словам, устроили бы оппозицию и в значительной степени сняли политическое напряжение вокруг формирования временного правительства. Срок, который взял на размышления господин Бровцев, истекает завтра. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Как мы уже сообщили в новостях, похороны экс-президента Чехии Вацлава Гавела пройдут, скорее всего, в пятницу, 23 декабря. Гавел скончался в воскресенье на 76-м году жизни. В Праге и других городах Чехии прошли спонтанные акции памяти бывшего президента. В них участвовали тысячи людей. Скорбят по Гавелу и в других странах. Слово нашему постоянному автору из Сухуми Виталию Шаре.
Сегодня в Чехии национальный траур по умершему вчера последнему президенту Чехословакии и первому президенту Чехии Вацлаву Гавелу. Кстати, так совпало, что накануне в субботу у меня состоялась встреча и беседа с одним молодым чешским дипломатом, изучавшим ситуацию в Абхазии. Произойди эта встреча на день позже, я, конечно же, начал бы ее со слов соболезнования в связи со смертью этого великого европейца, как часто называют Вацлава Гавела в эти дни. Он действительно был не только политиком, но и прежде всего выдающейся личностью, пожалуй, крупнейшей из тех, кто возглавил страны бывшего Восточного Блока в переломное время на рубеже 80-х-90-х годов прошлого века. Драматург, правозащитник, борец с коммунистическим режимом, Гавел был огромным моральным авторитетом не только на своей родине, но и далеко за ее рубежами. Характерно, что, отвечая в абхазской прессе лет 10 назад на вопрос, кого он считает образцом для подражания среди современных политиков, нынешний секретарь Совета Безопасности Абхазии Станислав Лакоба назвал именно Вацлава Гавела. Понятно, что в Абхазии Гавел никогда не бывал. Больше того, не уверен, что он когда-либо высказывался о событиях в Абхазии и вокруг нее. Я, во всяком случае, таких высказываний не припомню. Тем не менее, различных ассоциаций тут возникает немало. Ведь именно с феноменом личности Гавела теснейшим образом связаны понятия не только бархатной революции, самой мирной и спокойной в Европе переход из одной политико-экономической формации к другой, но и бархатный развод. Ведь нигде, ни в Европе, ни в остальном мире, разделение страны не произошло в конце XX века так бескровно, так цивилизованно. Помню, какое впечатление произвела на меня и окружающих весть, пришедшая в заснеженную прифронтовую Гудауту в разгар кровопролитной грузино-абхазской войны о том, что 1 января 1993 года Чехословакия, с марта 90 года это была Чешско-Словацкая конфедерация, мирно разделилась на два самостоятельных государства – Чехию и Словакию. Но, разумеется, было бы величайшим упрощением считать, что все дело тут было только в толерантности Вацлава Гавела и уровне политической культуры, рациональности мышления чешского народа. Сами по себе объективные исторические реалии способствовали тому, что развод произошел максимально мирно. Численность населения Чехии относится к численности населения Словакии как 2 к 1, свыше 10 миллионов и свыше 5 миллионов. Но главное то, что Чехия и Словакия – страны с почти моноэтническим населением. Но если представить себе, что на месте Гавела президентом Чехословакии оказался бы какой-нибудь государственник, закусивший у дела, подобно Милошевичу, все и в Чехословакии могло пойти по-другому, гораздо тяжелее. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И в рубрике «Голоса. Мнение о Вацлаве Гавеле» с жителями грузинской столицы беседовала Эдита Бадасян.
В Чехии на 76-м году жизни скончался бывший президент страны Вацлав Гавел. Что вы знаете об этом человеке?
Я знаю, что он был патриотом, любил свою родину и любил всех свободолюбивых и честных людей. Скорбим, не сожалеем.
Ну, был демократом и был любимым человеком у себя в стране.
Очень хороший человек был. Ну, конечно, жалко, когда человек все-таки не такой пожилой был, он мог еще пожить.
Ну, он был первым секретарем Чехословакии, и все.
По-моему, он был нормальным президентом, я так думаю. Я вообще-то знаю, что вот в Чехии была нормальная и тихая, спокойная жизнь. По-моему, это была заслуга президента, я так считаю.
Очень благородный и прекрасный человек, настоящий демократ. Его очень многие знали, очень многие. и в драматургии, и вообще в культурной сфере. И я, например, очень сожалею, что он, его уже не стало.
Он был очень хороший человек, любил нашу страну. И что он делал? Все хорошее для мира. Потому что вот в прошлом году, по-моему, да, он встретился с нашим президентом. Ну, это очень был хороший момент для Грузии. Он любил нашу страну и хотел все наилучшего для нас, для Грузии.
Я знаю, что хорошим человеком был и любил свой народ. Я знаю, что он патриот своего народа.
Очень гуманичный, и я так знаю, что он вырвал из коммунистов Чехии, освободитель от коммунизма. И был, ну, как Мандела. Вот Саакашвили 6-7 месяцев тому назад Георгиевский орден вручил. За мир, за дружбу, за независимость.
С жителями грузинской столицы беседовала моя коллега Эдита Бадасян. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Европейский суд по правам человека признал приемлемым межгосударственный иск Грузии против России. Как сообщила пресс-служба суда, рассмотрение этого вопроса состоялось еще 22 сентября, после чего изучение продолжилось за закрытыми дверями. Грузия обратилась в Страсбургский суд 11 августа 2008 года. Тбилиси заявляет о нарушении России ряда норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод во время конфликта августа 2008 года и в последующий период. Россия после вооруженного конфликта с Грузией в августе 2008 года признала независимость самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Грузия в ответ на это разорвала дипломатические отношения с Россией. В связи с проведением работ по реконструкции подземных коммуникаций Цхинвали выведена из строя система городской телефонной связи. Как сообщил ИАРЕС, председатель Государственного комитета информации, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Ивака, Госкомитет по мере возможности проводит планомерную работу по устранению повреждений. Однако на сей раз повреждения являются более серьезными, чем прежние. Ивака также сообщил, что из-за указанных повреждений в Цхинвали страдает не только телефон, но и интернет-связь. Отметим, что работы по замене подземных коммуникаций в Цхинвали проводятся с лета 2010 года. Экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе считает, что Михаил Саакашвили не успеет построить новый город Лазику, поскольку в ближайшем будущем его сменит Бедзина Иванишвили. «Думаю, что Миша не успеет построить Лазику. Я ему советую потратить на Боти те деньги, которые он собирается потратить на этот город», — заявил Шеварднадзе в интервью газете. Экс-президент уверен, что скоро к власти придет Бедзина Иванишвили, если его не уничтожат физически. «Думаю, Бедзина придет к власти, если его не убьют», — сказал он, отметив, что премьер-министр Зураба Жвания и бизнесмена Бадри Патаркашвили убили только потому, что власти их считали своими конкурентами, передает «Грузия онлайн». В Филевском парке Москвы в результате массовой драки с применением травматического оружия пострадали 5 человек. Как заявили в столичном МВД, в драке участвовали уроженцы республик Северного Кавказа. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 3 мужчин с резанными ранами и иными травмами. Впоследствии в больницу обратились еще 2 пострадавших с переломами и ушибами. После осмотра и помощи в больнице все 5 мужчин от госпитализации отказались. Неофициально уточнили в правоохранительных органах Москвы. В полицию никто из участников драки с заявлением не обращался. На сайте ГУВД Москвы на момент публикации новости информация о драке отсутствовала.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Инициативой создать профессиональное объединение, которое будет защищать свободу слова в Грузии, выступил один из соучредителей телекомпании «Маэстро» Мамука Глонти. На его призыв откликнулись представители печатных средств массовой информации, поскольку они считают, что власти Грузии препятствуют свободе слова. Сегодня же несколько газет опубликовали обращение к президенту Михаилу Саакашвили с просьбой не убивать прессу. рассказывает моя коллега Мзия Парисишвили.
Президент Саакашвили «Не убивайте прессу» 6 грузинских газет разместили на своих страницах этот слоган на грузинском и английском языках. Несколько добавили к нему надпись «СОС», в которую вмонтирован логотип телекомпании «Маэстро». В течение нескольких последних дней «Маэстро» использует в своих передачах этот международный знак бедствия. 20-дневный финансовый спор между учредителями телекомпании и ее бывшим правящим Эроси Кицмаришвили так и не разрешен. Кицмаришвили не покидает здание телекомпании и набирает новый коллектив для возобновления вещания по сателлиту. Прежний коллектив же «Маэстро» продолжает выходить в эфир по кабельной сети изданий одноименной радиостанции. Один из учредителей «Маэстро» Мамукоглунды на днях призвал независимые СМИ создать профессиональное объединение, чтобы отстаивать свободу слова. Представители нескольких СМИ сегодня сформировали рабочую группу для разработки устава новой организации. Мамукоглунды говорит, что организация не станет просто профсоюзом. Ее задачи шире.
Речь идет об организованном объединении, главная цель которого – защита от беззакония, давления и других опасностей, которые исходят от властей за все последние 8 лет.
При этом Амкоглунды отметил, что новое объединение намерено защищать права и тех СМИ, которые не будут входить в организацию. Среди тех, кто считает объединение необходимым, представители газет и журналов. У некоторых из них в эти дни возникли проблемы с распространением своей продукции. Мэрия Тбилиси в рамках проекта «Тысячи новых киосков» проводит аукцион на право устанавливать киоски. Владельцев уже существующих газетных лотков, чьи места также были выставлены на продажу, заставили их демонтировать. Главный редактор газеты «Резонанс» Лаша Тугуши уверен, что власти таким путем пытаются препятствовать распространению независимых СМИ. Он подметил одну неприятную закономерность. В последнее время финансовые проблемы, связанные с собственностью, появились не только у газет, но и у небольших телекомпаний, как в Тбилиси, так и в регионах.
Всем нам угрожает очень серьезная опасность, и поэтому мы решили создать организацию, которая будет защищать свободу слова, права не только журналистов, но и СМИ в целом, включая также права собственности этих медиакомпаний.
В рабочую группу, которая будет работать над уставом новой организации, вошли представители 4 СМИ. Председатель Ассоциации региональной прессы Грузии Иама Маладзе не присоединилась к энтузиастам. В целом, позитивно оценивая начинания коллег, она, памятуя о том, как завершались подобные предприятия в прошлом, испытывает некоторые сомнения.
Я слегка скептически отношусь к объединениям компанейского свойства, когда СМИ объединяются для решения одной конкретной проблемы, а в случае возникновения другой, единства уже нет и в помине. Если появится понимание того, что СМИ должны быть солидарны перед лицом любых трудностей, тогда создание такого объединения будет иметь смысл.
Название нового объединения СМИ в защиту свободы слова, так же, как и ее устав, будет представлено на суд общественности 22 декабря. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
К событиям в самопроглашенной республике Абхазия. Власти этой республики считают необъективными выводы Счетной палаты России относительно освоения финансовой помощи. Напомню, что российские аудиторы выявили финансовые нарушения на общую сумму 143 миллиона рублей. Официальный Сухуми с критикой не согласен, рассказывает наш корреспондент Левон Галустян.
Спустя ровно год после скандального первого отчета Счетной палаты России о 300 миллионах нарушениях при освоении финансовой помощи, аудиторы огласили новые данные своей проверки. В эти дни российские газеты пестрят заголовками, самый безобидный из которых звучит примерно так. В Абхазии исчезли 143 миллиона рублей. С одной стороны, это почти в 3 раза меньше, чем в 2010-м, и это вроде позитивный момент. Но с другой, выводы российских счетчиков куда более жесткие, нежели в первом докладе. Там прямо сказано, абхазские власти ненадлежаще контролируют бюджетные деньги. Говорит экономист Беслан Барателя.
После первой проверки было много вопросов к результатам освоения финансовых средств. И сейчас второе заключение счетной комиссии тоже не стало сюрпризным, оно единственное показалось более резким.
Для известного абхазского экономиста Беслана Барателя итоги проверки не стали сюрпризом. Он преподает в университете и хорошо знает подробности коррупционного дела вокруг ремонта здания АГУ. Одна из стройфирм, занимавшаяся работами, подозревается в хищении крупных сумм. Стало быть, выводы российских аудиторов о финансовых нарушениях в Абхазии не могут быть необоснованными. Руководству есть над чем задуматься, считает Барателя.
руководству Абхазии нужно более активно заниматься, с одной стороны, приведением в порядок нормативно-правовой базы, во-первых. Во-вторых, не просто возбуждением уголовных дел, а доведением дел до конца.
Главным минусом по итогам прошлой проверки в абхазском правительстве называли несовершенство нормативной базы. При этом отмечалось, что к следующему приезду российских аудиторов все недостатки будут устранены. Проводились совещания, давались конкретные поручения, устанавливали сроки. Судя по новому букету нарушений, оргвыводы не были сделаны. Или были, но не все. Беслан Баратели считает, что помешали объективные причины.
Выводы практически не были учтены, и объяснить можно это событиями, которые происходили в Абхазии, смертью президента и предвыборной кампании, которая была.
Не прошло и трех дней, как были оглашены итоги проверки, но этого хватило, чтобы сделать тему выявленных нарушений номером один в Абхазии. Понимая всю значимость ситуации, кабинет министров поспешил заявить, что не считает выводы аудиторов объективными и приводит свои аргументы в пользу этого. Так, счетная палата не признает факт завершения работ по некоторым объектам, поскольку расчеты проведены не между заказчиком и подрядчиком, а между заказчиком и субподрядчиком. Более того, в абхазском правительстве считают, что немало вина ложится и на российскую сторону, которая задержала финансирование некоторых мероприятий комплексного плана на 7 месяцев. Кстати, аудиторский отчет недавно обсуждался на заседании Кабинета министров. На нем ряд ошибок признали, но многие отвергли, говорит министр финансов Абхазии Владимир Делба.
В целом, исходя из смысла результатов контрольного мероприятия, за исключением отдельных объектов, средства в Республике Абхазия используются в соответствии с их назначением.
Счетная палата России недовольна не только результатами расходования финансовой помощи, но также темпами реализации комплексного плана. Установлено, что из 90 мероприятий в полном объеме реализовано только 5. 58 находятся в стадии выполнения, а по 27 работы вообще не производились. А ведь следующий год последний. Уже в 2013-м комплексный план содействия социально-экономическому развитию Абхазии уйдет в историю, говорит Беслан Баратели.
140 миллионов для Абхазии тоже большие деньги, поэтому будем надеяться, что к третьему заключительному отчету ситуация выровняется. Хотя Абхазии предстоит много сделать, чтобы таких отчетов больше не было.
Абхазская сторона заинтересована в целевом расходовании российских денег. Это цитата из официального заявления правительства на отчет счетной палаты. Но это по большому счету просто слова. Последуют ли за ними конкретные действия, покажет время. Эксперты склонны полагать, что последуют, тем более, что Генпрокуратура уже проводит проверки по фактам нецелевого расходования российских бюджетных денег. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Есть ли последствия у процесса вступления России во Всемирную торговую организацию? Юго-осетинские эксперты полагают, что есть. Например, их удивляет формулировка из официальных документов, в которых так и говорится: «Абхазские и юго-осетинские участки российско-грузинской границы». Слово Зарине Санакоевой.
Стороннему наблюдателю может показаться, что это заявление – попытка подсластить пилюлю для Абхазии и Южной Осетии, которые остались недовольны условиями, на которых Россия вступает в ВТО. Речь идет о международном мониторинге границ Южной Осетии и России и Абхазии и России. Все официальные ведомства Южной Осетии отказываются от комментариев на эту тему. Мне удалось найти только одного человека, согласившегося ответить на вопросы. По мнению депутата парламента Южной Осетии Геннадия Кокоева, Южная Осетия должна опираться на таможенное соглашение с Россией. Все остальные акты о мониторинге и другие еще подлежат проверке на предмет их соответствия уже существующим соглашениям между двумя государствами. Вопрос о вступлении России в ВТО в Южной Осетии обсуждается не так активно, как, например, в Абхазии. Потому и говорить предметно о каких-то аспектах пока не приходится, считает Кокоев. Вместе с тем, в соответствующих документах используется неприемлемая терминология, говорит Кокоев.
Международное признание двух государств со стороны Российской Федерации логически свидетельствует о том, и де-факто, и де-юре, что такого понятия, как абхазский или югоостинский участок государственной российско-грузинской границы, такого понятия нет, не может сказать.
Но если Россия считает вступление в ВТО приоритетной задачей, значит, ей пришлось под давлением согласиться на формулировки, не отвечающие ее же собственным принципиальным политическим решениям. В любом случае, Южная Осетия едва ли сумеет выиграть выгоду от вступления России во Всемирную торговую организацию. Соседство с двумя странами, членами ВТО, также не кажется депутату экономически перспективным.
Чисто экономически тоже весьма спорно, чтобы Южная Осетия от того, что находится по соседству с двумя членами ВТО Грузии и Российской Федерации, могла какие-то позитивные элементы для себя извлечь и какие-то приобрести дивиденды. Это только может быть как транзитный вариант, и то транзитный вариант для грузов. Может быть, со временем, опять же, я еще раз подчеркиваю, после признания Грузии независимости Южной Осетии, да, после этого можно выстраивать какие-то взаимовыгодные отношения в экономической сфере, но не раньше.
Геннадий Кокоев напоминает о недавнем заявлении председателя Комитета по международным делам Госдумы России Константина Казачева о том, что соглашение ни в коей части не дезавуирует решение о признании двух государств Российской Федерации. Никаких официальных переговоров по этому вопросу между Южной Осетией и Россией пока не велось. В неофициальной беседе представитель руководства республики сообщил мне, что в ближайшие дни ожидается официальное заявление МИДа России, в котором, как пообещали российские коллеги югоосетинским, будут расставлены все точки над «и». Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
В Тбилиси появилось новое гражданское движение под названием «Грузино-Абхазский и Грузино-Осетинский дом». Как заявила на сегодняшней пресс-конференции руководитель движения Нестан Киртадзе, объединение начнет прямой диалог с абхазами и осетинами. Представители гражданского сектора, которые не один год работают в этом направлении, говорят о туманных перспективах нового проекта. На темой работала моя коллега в Тбилиси Нона Суварян.
«Грузино-Абхазский и Грузино-Осетинский дом» – это первый грузинский миротворческий проект после августовской войны 2008 года. На это руководитель движения Нестан Киртадзе сегодня указывала неоднократно. По ее словам, конкретные люди и организации с абхазской, осетинской и грузинской сторон готовы сделать первые шаги для начала диалога. Правда, она не уточнила имена этих людей и название организаций. Главной целью грузино-абхазского и грузино-осетинского дома, по словам Киртадзе, будет
сближение отношений для восстановления свободного перемещения и транспортных коммуникаций, движение для восстановления и развития торговых отношений, возможность вывоза сельскохозяйственных продуктов и их продажу в Сухуми, в Цхинвале, наоборот, обеспечение неотложного медицинского обслуживания для лиц, проживающих в Абхазии и Осетии.
Это лишь часть целей, реализации которых намерена достичь Нестан Киртадзе. Главным своим партнером она называет Евросоюз. Не менее важную роль в этом проекте она отводит и гражданскому обществу России. И, наконец, Киртадзе также намерена сотрудничать со всеми НПО и экспертами в Грузии, которые имеют опыт осуществления подобных проектов. Однако представители гражданского сектора, с которыми я сегодня связалась, предложения о партнерстве пока не получали. Среди них председатель конфедерации Цхинвальский дом Марина Мешвилдешвили. Восстановить доверие между осетинами и грузинами ее организация пытается уже не один год, а потому на амбициозные цели грузино-абхазского и грузино-осетинского дома она смотрит довольно скептически.
Я не знаю, как она намерена сотрудничать с хинвальским обществом, ведь до этого, насколько я знаю, у нее отношений с осетинами не было, а включить людей в этот процесс не так легко, и произойдет это не скоро. Пока что осуществление совместных проектов невозможно. Нужно лишь проводить параллельные проекты.
Председатель Союза грузино-абхазские смешанные семьи Резо Бендельяни о существовании нового движения узнал из СМИ и пока предложения о сотрудничестве тоже не получал. Бендельяни в течение многих лет пытается восстановить прерванные родственные связи между грузинами и абхазами. По его словам, в последнее время обе стороны довольно активизировались. Помимо установления родственных контактов, начались и разговоры о совместных бизнес-проектах, преимущественно в сфере сельского хозяйства. Впрочем, перспективы грузино-абхазского и грузино-осетинского дома для Бендельяни тоже весьма туманны.
Когда мы открываем абхазский дом или осетинский дом, тогда мы должны знать, сможем ли мы привести туда людей и начать с ними диалог. Поэтому я думаю, что не имеет смысла открывать такие дома в Тбилиси, потому что в этом доме пока не о чем будет говорить. Нужно сделать так, как мы, и открыть такой дом вблизи конфликтной зоны. Мы должны поэтапно убедить этих людей, привести их сюда, показать не только Тбилиси, но и другие города.
Ни Бендельяни, ни Марина Мишелдешвили не против сотрудничества с гражданским движением «Нестан Киртаце». Перед всеми НПО стоят проблемы финансирования, поэтому организации часто объединяются для осуществления совместных проектов. Однако на какие финансы будет существовать грузино-абхазский и грузино-осетинский дом, пока неизвестно. Как говорит Киртаце, она еще ищет партнеров как внутри страны, так и за ее пределами. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Северной Корее в возрасте 69 лет умер лидер страны Ким Чен Ир, человек, которого называли великий руководитель и солнце нации. Его преемником стал младший сын Ким Чен Ын, которому еще не 30 лет и который уже назван великим преемником. Тему продолжит мой коллега Валентин Барышников.
С большим прискорбием я объявляю о том, что наш великий лидер Ким Чен Ир скончался 17 декабря от внезапного заболевания во время поездки по стране.
Это сообщение, прочитанное сдерживающим слезы диктором государственного телевидения КНДР, было сделано утром в понедельник. Информационное агентство Северной Кореи распространило кадры рыдающих людей. Похороны состоятся 28 декабря в Пхеньяне. В стране с 17 до 29 декабря объявлен национальный траур. Тело Ким Чен Ира помещено в мавзолей Кумсусан. Ким Чен Ир родился в феврале 1942 года, и при этом, согласно современному северокорейскому фольклору, на небе появилась новая звезда, с небес спустилась ласточка. Он возглавил страну после смерти своего отца Ким Ир Сена в 1994 году, имея репутацию плейбоя с пристрастием к сигарам, коньяку и хорошей кухне. Ким Чен Ир властвовал в стране 17 лет, и при нем Северная Корея продолжала погружаться в нищету. По оценкам, до миллиона жителей КНДР умерли от голода в 90-х годах. По некоторым данным, в 2008 году северокорейский лидер перенес инсульт, а смерть его два дня назад, как сообщает агентство, наступила в результате сердечного приступа. Китай, ближайший союзник Северной Кореи, выразил глубокие соболезнования. Свои соболезнования руководство КНДР направил и президент России Дмитрий Медведев. Азиатские страны и многие правительства по всему миру с повышенным вниманием следят за ситуацией в тоталитарном и обладающем ядерным оружием государстве, где власть теперь переходит к сыну умершего лидера Ким Чен Ыну, которому, насколько известно, еще нет 30 лет. Вооруженные силы Южной Кореи, у которой с КНДР нет постоянного договора почти 60 лет, приведены в состояние повышенной боеготовности. Президент Южной Кореи Ли Мен Бак призвал, однако, граждан сохранить спокойствие и заниматься своими повседневными делами.
Правительство будет самым тщательным образом наблюдать за ситуацией в Северной Корее. Кроме того, оно будет тесно сотрудничать с соседними странами и международным сообществом во имя укрепления мира и безопасности на Корейском полуострове.
Сообщил советник президента Южной Кореи Ан Хван Чан. Соединенные Штаты заявили, что пристально следят за развитием ситуации в КНДР и подчеркнули приверженность своим обязательствам по обеспечению безопасности своего союзника на Корейском полуострове. Пока же на мировых рынках после сообщения о смерти Ким Чен Ира произошло снижение котировок. Биржевой индекс в Южной Корее, Коспи, упал почти на 5%, хотя позже несколько отыграл это падение. Снизились биржевые индексы в Японии, Гонконге, Шанхае и в Европе. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Абхазском институте экспериментальной патологии и терапии проводятся уникальные опыты по борьбе с онкологическими заболеваниями. На базе института новосибирские ученые провели ряд экспериментов по изучению влияния гипертермии на кроликов. Семен Пегов продолжит тему.
Гипертермия – это повышение естественной температуры тела. Каждый из нас это мог ощутить на себе, когда заболевал, например, гриппом. В рамках своих экспериментов медики из Сибирского научно-исследовательского института повышают температуру тела искусственным путем, погружая человека или в данном случае кролика в горячую воду. Общеизвестный факт – при температуре свыше 42,5 градусов белок в крови сворачивается и организм погибает. Однако новосибирским специалистам удалось преодолеть этот барьер.
Благодаря нашему ноу-хау нам действительно удалось достичь вот этого перелома, что при 42 и выше градусов у нас организм не погибает, а выживает, и причем это все происходит достаточно безболезненно и комфортно для пациента, потому что при людях вся процедура проводится под наркозом и под тщательным контролем с коррекцией всех параметров организма.
Рассказывает Илья Васильевич, анестезиолог, реаниматолог Сибирского НИИ гипертермии. Собственно, ноу-хау сибирских медиков заключается в использовании при процедуре специального препарата уратропина. Подобные исследования проводились и на людях, причем на более чем 3000 экспериментов, по словам специалистов, ни одного летального случая. Одна из задач изучения влияния гипертермии на живой организм – найти способ борьбы с заболеваниями, которые в современной медицине считаются неизлечимыми.
Я уже сказал, что мы работаем с людьми, мы работаем с онкологией, мы работаем с ВИЧ-инфекцией, также с вирусами гепатита работаем. Аллергические заболевания очень хорошо поддаются лечением методом гипертермии. Также заболевания передаются половым путем.
Рассказывает Илья Васильевич, анестезиолог и реаниматолог Сибирского НИИ гипертермии. Сказать, что панацея от рака и СПИДа ими уже найдена, сибирские медики пока не могут. Однако положительные сдвиги в этом направлении, по их словам, сегодня наблюдать можно. Именно для того, чтобы исследовать влияние гипертермии на различные раковые клетки, ученые и приехали в Абхазию. Здесь, на базе ИЭПИТа, они проводят опыты на кроликах, зараженных лимфомой.
Поскольку, так сказать, у нас есть вот эта модель у нашего института ИЭПИТа, не каждый институт в мире может этим похвастаться, эта модель есть только у нашего института ИЭПИТа, и модель лимфомы, которую, значит, они прививают к кроликам. И вот наши коллеги из Новосибирска проявили интерес к этой модели.
Рассказывает Беслан Кабахи, заместитель директора НИИ инновационных технологий России. Нам удалось стать свидетелями проведения одного из уникальных опытов. Психологически сложно было поверить в то, что кролик останется живым после того, как его организм нагреет до температуры свыше 43 градусов. Однако аксиома, что белок сворачивается при такой температуре, была опровергнута на наших глазах. Вся процедура длилась порядка 15 минут. Мы вместе с врачами фиксировали показатели на специальном градуснике. Кролик с температурой тела свыше 43 градусов находился в воде в течение нескольких минут. В том, что он не умер, мы могли убедиться уже спустя четверть часа после эксперимента. О том, принесет ли сотрудничество абхазского ИЭПИТа и новосибирских медиков свои плоды, станет известно не раньше января. Однако в любом случае в Абхазии собираются и дальше заниматься инновациями в медицине. Для этих целей в республике даже приняли решение создать институт инновационных технологий. Возглавить его было предложено Беслану Кабахе, который уже давно занимается этим направлением в России.
Наши дома отдыха, гостиницы, санатории, они задействованы три месяца в году, так скажем, да, может чуть больше. В остальное время они пустуют. А вот если мы сможем продвинуть новые инновационные технологии в лечении, да, и стать во главе этого процесса, то я думаю, что заполняемость всех курортных учреждений 100% в течение всего года.
Рассказывает Беслан Кубахи. В опытах, которые проводятся в Абхазии, используются наработки трех институтов нашего ИЭПИТа, новосибирских медиков и НИИ инновационных технологий России. При реабилитации кроликов будет применяться так называемая активная вода. Что касается гипертермии, то в России пока что ее нельзя применять в качестве медицинской услуги. Пациенты могут только принять участие в исследованиях. Если они окажутся успешными, Абхазия вполне может использовать инновации операции в медицине для привлечения в республику еще большего количества туристов. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра в это же время.